Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, доброй недели, начинаем новую неделю, и сегодня необычный день, потому что начинаем читать третью книгу Левит или Ваикра. На иврите, как я уже говорил, книги называются просто по первым словам. Я думал о том, чтобы сделать какое-то общее введение и так долго и наукообразно, или коротко и наукообразно поговорить о книге Ваикра, но я подумал, что, читая книгу, мы в нее войдем, и кто напишет книгу лучше, чем Всевышний. Поэтому просто начнем читать. Мне придется сначала, наверное, много говорить, но оно для того я здесь и сижу. А начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя поддержать тех, кто оказался на войне, тех, кто под бомбежками. Защити тех, кто под обстрелом, тех, кто вынужден оставить свой дом, тех, кто думает, оставить ли свой дом, тех, кто защищает свой дом. Поддержи тех, кто в растерянности, тех, кто не знает, что делать, чувствует бессилие. Дай разума, дай сил, подкрепи. Дай мира в сердце тех, кто чувствует ненависть, кому ненависть уже слепит глаза. Защити всех тех, кто на этой войне. Пошли пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли работу, достойную, не унижающую. Так, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания. Так, чтобы в доме был достаток, избыток и желание помогать другим, возможность помогать другим. Благослови исцелей больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, тех, у кого родственники больные, тех, кто сопровождает больных. Примири и отцов, и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами начинаем читать книгу Ваикра, очень непростую книгу, она очень многим с большим трудом дается, и очень многие люди не понимают, зачем эта книга, о чем она говорит, даже задаются вопросом, о каком Боге эта книга говорит. Мы попытаемся читать ее, не боясь удивляться, не боясь задавать вопросы, и давайте с Божьей помощью начнем. Ваикра эль Моше. И возвал к Моше. Большинство переводов переводят и возвал Господь к Моше. Некоторые вставляют слово Господь курсиром, указывая на то, что в оригинале его нет. Некоторые просто смело вставляют сюда слово Господь. Но вот в этих первых трех словах «и возвал к Моше» нету слова Господь. Попробуем дальше понять, почему. «Вейдабера Адонай Элав» и говорил Господь с ним «Меоэль Моэд» из шатра свидетельства Леймор, говоря. Вот такое вот вступление. Если мы зададимся вопросом, откуда, собственно, начинается книга Ваикра, то вспомним, когда мы с вами в четверг заканчивали читать книгу Шмот, мы говорили о том, что напряжение вот это вот, о том, что шатер построен, все готово, но облако на шатре, и Моше не может туда входить, оставило нас вот в этом самом напряжении, вот в этом самом неведении, что будет дальше с Моше. Это происходит, как если сын после того, как он не чувствует себя в должной чистоте, предстать перед отцом, он стоит перед дворцом, и отец зовет его войти, приглашает его войти. Так и приглашен Моше. Здесь он еще даже невозможно еще назвать в первое место, поставить имя Господне. Он только ощущает вот это влечение и понимает, вот он, Господь, «Вейдабер Адонай Элав», и заговорил Господь с ним из шатра встреч, говоря. Это первое, как если представить себе первый разговор по телефону, первый случай, когда говорит радио. Сколько это волнения, когда «Ура!» заработало, с одной стороны, с другой стороны, это невероятная, удивительная связь со Всевышним. И вот что Господь говорит, когда первый раз говорит с Моше из шатра встреч. Дебер альбней Израиль, говорит сынами Израиля, вы амарте лехем, и скажи им, Адам, человек, Адам здесь может означать любого человека. Это означает, что, хотя и дальше будет написано, мы кем из вас, это означает, что любой человек, независимо от национальности, от пола, возраста и социального статуса, может принести жертву Всевышнего, ту самую жертву, о которой здесь будет речь. А человек среди вас, кие крив мекем курбан, если захочет принести от вас курбан. Здесь, казалось бы, ну, русский читатель читает, если захочет принести жертву, и, казалось бы, все понятно. Но здесь впервые употребляется слово курбан, карбан, в значении жертвы. Если человек захочет приблизить от вас приближалку к Господу, так читаем дословно. Что это значит? Почему мы раньше читали слово минха, подношение, или аля, всесожжение, или зевах, зевах это просто забитое мясо, а здесь курбан, то, что приближает ко Всевышнему. Или то, что преподносят, преподносят, ставят близко ко Всевышнему, выберет или не выберет, возьмет или не возьмет. То есть своего рода такое подношение, но с надеждой, выберет он его или не выберет его. Человек среди вас, если захочет принести приношение Всевышнему. Почему вдруг человек может захотеть принести приношение Всевышнему? Почему Всевышний об этом говорит? Здесь, хотя дальше стихи можно понять по-другому, тем не менее, здесь не идет речь о жертве за грех. Потому что когда жертва за грех, речь не идет о том, захочет или не захочет. Здесь речь идет о том, что человек, как это было в самом первом поколении, Каин и Авель захотели принести жертвы, человек захочет принести жертвы. Почему захочет? Есть четыре, скажем так, четыре основных мнения. Первое мнение говорит, это, в общем-то, здесь Всевышний, понимая, что евреи выросли в Египте, где же еще им расти, но где бы они ни росли, они не знают другого способа поклонения богам, кроме как жертвоприношения. Поэтому и здесь предлагается, а как еще служить Всевышнему жертвоприношением? И поэтому Всевышний соглашается на жертвоприношение как такого своего рода компромисс к сложившемуся у человека сознанию. Самому Всевышнему, конечно, не нужны ни бараны, ни овцы, ни хлеба, ни вина, ничего ему не нужно. Но поскольку человеческая природа такая, что ему хочется подарить подарок Богу, или он чувствует себя в безопасности, когда он дарит Богу подарок, Всевышний соглашается на это, хотя с огромным количеством ограничений, чтобы отрезать все поползновения на идолопоклонство. Есть такое мнение, и оно достаточно распространено в иудаизме. Второе мнение говорит о том, что человеку вообще хочется вернуться к источнику жизни. Хочется вообще все отдать Богу, но мы знаем, что все от Него, и хочется вообще ничем не владеть, и все ему отдать, и как это люди любят провозглашать. Любят провозглашать и говорить, я вообще все посвятил Богу. Немножко в гротескном виде, это похоже на то, что юноша и девушка смотрят в окно, и юноша говорит, я тебе подарю вот эту звезду, и вот эту звезду, и вот эту звезду, и он, конечно, расщедрился по полной, но она может говорить, а купи мне, пожалуйста, стаканчик мороженого. Здесь Всевышний говорит, вот эти все есть потуги, желание человека вообще все посвятить Богу. Это здорово, но ты начни с малого. Есть и понимание такое, и это понимание рассматривает Раби Иуда Леви, например, Кузари, который говорит, на самом деле жертвы надо приносить, чтобы иметь возможность общения со Всевышним. То есть мы приносим жертвы, чтобы шехина, чтобы божественное присутствие было среди нас, чтобы у нас был храм, и мы могли приносить в нем жертвы. Мы поддерживаем отношения с Богом, чтобы у нас с ним были отношения. Такой вот, скажем, еще один очень рационалистический подход. И есть, конечно же, мы опять-таки не говорим сейчас про жертву за грех. Мы говорим про вот эти жертвы, которые человек захочет принести. И есть подход, который говорит о том, что человеку просто хочется, его естественное желание дарить подарок Творцу. Точно так же, как мы любим дарить подарки женам, детям, друзьям. Нам приятно дарить подарки, нам приятно видеть реакцию радости, нам приятно радовать. И мы хотим делиться подарками со Всевышним. И, хотя на самом деле мы ему подарить, конечно, ничего не можем. Это такая условность. И тем не менее мы можем принести ему из того, что создано в этом мире с нашим участием. Из нашего скота, ну и так далее. И дальше мы будем читать, что это в какой-то степени искупляет человека. О каком искуплении идет речь, мы до этого еще дойдем и поговорим, и потихонечку станет понятно. Но давайте пока остановимся на вот этих четырех версиях. Мне ближе последняя из них, ну, кому какая, это, разумеется, дело каждого. И каждый понимает и видит под своим углом. Итак, человек, который хочет принести жертву Господу, мина бейма, от крупного скота, мина бакар, или от, ну, и от быков, уминаться он и от мелкого скота, то криво от курбанехаем. Приносите ваши жертвы. То есть не от людей, упаси Бог, не от каких-то нечистых животных, от вашего скота приносите вам жертвы. Первый вид жертвы, о котором здесь будет говорить Всевышний, это жертва Аля, или всесожжение. Она, как она и называется, это жертва, которая сжигается полностью. Им оля курбану, если его жертва, жертва всесожжения, мина бакар, от быка, это первый вариант, захар, мужского рода. Большинство жертв, которые описываются в книге Ваикра, большинство жертв приносятся жертвы мужского рода. Есть небольшое количество жертв, когда неважно мужского или женского. Есть некоторые жертвы, в котором обязательно жертва женского рода. Например, хатат ехид, жертва за грех одного конкретного человека, если один какой-то человек, простолюдин, не начальник, не коэн, не судья совершил, он приносит жертву козу. Это мы будем читать в 4 главе. Женского рода обязательно. Во всех остальных случаях речь идет о том, что жертва приносится из животных мужского рода. Разумеется, по этому поводу тоже есть множество комментаторов. Одни комментаторы говорят, мужского рода, понятно, ну, мужской род, он, комментаторы говорят, более достоин, мужской род лидер, он начальник, он, ну и как бы лидерские, начальственные качества, самое лучшее мы приносим Творцу, а лучше что? Лучше мальчик. Другие говорят, на самом деле это милость, что мальчиков, потому что девочка, овечка или корова, она, конечно, полезнее, потому что с овечки есть молоко, есть с овечки масло, есть с овечки приплод, и, в общем, как из коровы. Больше, чем с быка. А с быка что? С быка только мясо. Поэтому большинство скотоводов питалось мальчиками. Девочек кушать нужно только в экстренных случаях. В большинстве стадов девушек больше, чем мальчиков. Девочек больше нужно. И, в общем-то, как бы, если говорить, что подешевле, конечно, самец. Снова одна и та же ситуация рассматривается с разных сторон по-разному. Ну, скорее всего, поскольку сам приноситель жертвы, как приносил хозяин, ассоциировал он себя так или иначе с самцом, поэтому, вот, скажем так, самцовые качества, они более близки тому, кто приносит жертву. Можно дать такое объяснение. Тамим. Тамим означает непорочный. То есть мы не можем принести в жертву Всевышнему какое-то убогое животное, животное с оборванным ухом, со сломанной ногой, хромое, полуслепое, какое угодно не можем принести. То есть это должно быть хорошее животное. Мы не можем дать Всевышнему что поплоше. И Кервена от Петах Ойльмоэд, он приблизит его к шатру, шатра встреч, и криво то, приблизит это, лерцуно лифней Адунай. Фраза лерцуно лифней Адунай переводится, уже переводится двояко. Можно перевести лерцуно по воле его, то есть к его Господа, для благоволения Господнего. Мы приносим жертву Всевышнему для того, чтобы для того, чтобы проявилось его благоволение к нам. То есть дающий подарок, он все-таки ожидает что-то получить взамен. Если мы, скажем, идем снова и дарим жене, дочери подарок, сыну подарок, скажем, жене цветы, мы ожидаем какой-то радости, ожидаем какого-то, может, на полградуса, может, на тысячу градусов потепления. Это не обязательно, что, как сегодня часто происходит, когда муж приносит домой цветы, сразу видно в этом жертву за грех. Значит, где-то ты там набедокурил, накосячил, что ты вот пришел сюда с цветами. Это просто цветы, просто духи, просто бриллиантовая колье или просто, может быть, заколка для волос. Каждый по своим средствам, полкило черешни, тоже хорошо пойдет, приносит жене как проявление заботы, как напоминание о том, что она ему дорога, как проявление того, что она ему дорога, проявление заботы о Всевышнем, конечно, чего о нем заботиться, но Всевышний здесь, как человек, позволяет себе проявлять это, и можно сказать, что это желание, чтобы благоволение Всевышнего проявилось. В дальнейшем будет фраза, которую можно понять в поддержку именно этой версии. Талмуд придерживается другой версии. Мудрецы Талмуда говорят, что здесь от всей души. То есть человек, который приносит жертву Всевышнего, или от всей души, или по своему желанию, или не приносит вообще. То есть если хочется, но не хочется, то и не надо. И в четвертом стихе мы читаем «Висамах Едо Аль Рош Ха'Олам». И возложит он руку,